Так, мы читаем учение о Шивачитане. Мы прочитали уже 9 глав. Вместе с видением сегодня мы читаем 10 главу, которая называется «Красота Кришны». Только в 10 главе уже описывается непосредственно его облик. Эта тема очень возвышенная, и даже Вьясадева, составитель Веданта Сутры, всех ведических разделов Писаний, тысячи лет назад он сомневался, стоит ли описывать эту тему или нет. Он не знал, как заканчивать эти произведения. Оставлять их без окончания неправильно. И говорить на эти темы с материалистами тоже неправильно. И он погрузился в скорбь. Он понял, что труд его напрасен. Гигантский труд был. Веды неисчерпаемые знания. Вьясадева писал из транса. И говорится о писаниях, в Пуранах, что обычный человек не мог бы за ним записать эти веды. Ему нужен был писец не человеческого происхождения. Должен был быть ситха. Кроме того, что нужно было успевать записывать, потому что в трансе очень быстро информация идет. Нужно было еще и понимать до какой-то хотя бы степени, о чем говорит автор. Поэтому он говорит, если я погружусь в транс, я могу говорить, пропевать, но я не смогу писать. Я же найти. И Ганеша согласился на эту роль, сын Шивы. И он поставил условие, что я могу взять эту роль, я успею записать. 4 руки, у меня достаточно разум, скорость. Я не человек, у меня нет физического тела. Но одно условие. Я должен понимать то, что ты говоришь. Если я что-то не пойму, я не смогу писать. Вьясадева согласился. Я буду говорить понятным образом для тебя. Если изложить прямо, все, что в трансе слышит человек, невозможно понять. Это понятно будет только ему самому. И самое сложное оказалось именно написать священные книги. Но дело, что человек чувствует, общается с Богом. Но как это описать, если даже человеческие отношения очень сложно описать? Нужны такие таланты, как Достоевский, Толстой, и то они не могли дойти до глубин души до конца. Тот же Гоголь не смог до конца дойти, хотя что-то они описывают неплохо, имеют таланты. То есть каким же образом? И Вьясадева погружался в транс. На это уходили дни, ночи напролет, без сна, без еды. И Ганеш записывал, тоже погружаясь постепенно в транс. Потом они не нуждались в еде и сне. Но все же Вьясадева был человеком, и он уставал. День за днем, это непрерывный процесс практически был. Иногда, если где-то вы прерываетесь, вы можете начать с того же места, если транс прерывается. Очень точно попасть в то же самое состояние. Как если кто-то пишет какие-то книги, он знает, что цельное произведение написать крайне сложно. Эпизоды красивые, многие могут писать, рифмовать, но целостно создать что-то нужно гений иметь. Это определенное состояние, которое нельзя упускать. Поэтому как бы талантливые люди себе не принадлежат, говорится, жизни, они его должны жертвовать ради этого состояния всеми другими вещами. И Вьясадева уставал, иногда ему нужно было прервать транс, чтобы начать какую-то еще тему. Но Ганеш сказал, если ты прервешься, я перестану писать. И тогда он излагал сложный текст. Махабхара – это довольно ясная вещь, потому что это комментарий к ведам, она описывает события, истории этой планеты. И, собственно, несложно ее читать. Махабхарату сейчас люди больше всего понимают через истории. Пураны понять сложно. Упанишады никто не понимает. Веданта Сутру практически сейчас нет такого разума. Но Махабхарата рекомендована Левика Кали для нас с вами. Нам интересно понимать истину через истории, через какие-то примеры, притчи. Как Иисус давал притчи, он философски не разговаривал вообще с людьми. Много что имею сказать, всего не вместить. Говорит, вот притчи, люди плачут, слушайте притчи и что-то чувствуют. Так он передавал. И Вьясадева иногда шлоку читал философского содержания очень сложного. Из транса выуживал. И, конечно, останавливался. И он должен был сначала понять, чем продолжить писать. У него четыре руки опускались, взор останавливался, погружался в медитацию на каждое слово, каждую строчку, и на это уходило время. В это время Вьясадева принимал омовение и принимал пищу. И таким образом вот создавали физические писания. То есть это был большой труд. Нам даже не верится сейчас, что вообще такое возможно, чтобы какой-то один человек записал все веды. И вот даже прочитать все веды сейчас никто не сможет, ни один человек. Нужно санскрит изучить, долгие годы, грамматику и прочее. Вьясадева Нагари, язык полубогов. Поэтому многие ученые, санскритологи также, они уверяли, что нет, нет, это не может быть. Вьясадева не может быть единственным автором. Нет, это невозможно человеку. Это, скорее всего, поколение, многие писали, и это формировалось в течение веков. Мудрость эта складывалась. На это отвечают последователи веданты. Почему сейчас не продолжается эта мудрость? Почему сейчас ничего не можете добавить в веданты сутри, Ригбхагава Гити? Почему даже понять не можете, что написано? Как это может быть, что вы можете продолжить сейчас ведические писания? Кто? Никто до сих пор не мог продолжить. Пытались, комментировали, все уходит в небытие. Не из транса, потому что. Все человеческое забывается, время меняется, и это не актуально уже. Все. Так же, как юмор. Есть юмор актуальный, материальный юмор. Материальный юмор – это связано с конкретными обстоятельствами политическими или событиями, которые над этими люди смеются, которые понимают, что сейчас происходит в мире. Это юмор материальный. Юмор духовный, он изначальный, он всегда юмор, в любое время. Если вы видите какую-то лилу Кришны смешную, это всегда будет смешно во все времена. Но в настоящий момент, именно материальный момент, люди пытаются писать какие-то актуальные вещи, которые потом время смывает. Они обусловлены материей. Итак, красота Кришны – это некий такой очень возвышенный духовный сентимент, чувство. Стоит ли об этом писать? Ведь люди могут это чувство, чувства их материальные, чувства, пронизанные вожделением, камой. Они могут, конечно, неправильно поймут красоту Кришны. Его взаимоотношения с преданными, с гопи Вриндавана, это напоминает мирские отношения. Поэтому Вьясадева очень сомневался и остановился. И тогда он понял, что ему нужна помощь свыше. Философия, веданты и прочие упанишады делают человека сухим. Если только философствует, то это сухо, безвкусно. Это лишь отрывает от двойственности, но вкуса не дает счастья особого. Как бы облегчает страдания, как бы освобождает от страдания, но счастье не является, философия не дает этого чувства счастья. А сентимент дает счастье, ощущение, счастье как ощущение. Но становится сентиментальная религия без философии, а философия без религии становится сухой, безвкусной. Итак, есть фанатики-сентименталисты и есть умствующие философы. Мир разделился на эти две категории, они непримиримы, не понимают друг друга. И Вьясадева понял, что он записал философию для умствующих философов, будет пища для измышлений, если он еще и сентименты опишет. Много появится фанатиков и извращенцев. Если кто-то будет подражать играм Кришны, он выпьет яд, говорится. Он разрушит свою жизнь. Игорь Кришна очень привлекательный, потому что он очень красив. И так он задумался, в скорбь попал. И когда человек попадает в скорбь, как Арджуна попал в скорбь, ему нужен духовный учитель в это время. Когда он в духовном состоянии, у него есть связь, но он не подвержен скорби. Он может прибегнуть к разуму и получить все необходимое, чтобы заниматься служением самостоятельно, если у него это есть связь. Но когда он утрачивает связь в сомнениях и скорби, вот тогда он должен явиться гуру и восстановить эту связь. Если один человек сомневается, это еще ладно, полбеды. Многие могут поддержать. Но если все общество из сомневающихся людей, безверия, необходим ачарья, должен кто-то прийти. Прабхупада пришел не случайно на Запад. Его спросили, как только он явился там, средства массовой информации видели, что происходит, как он влияние оказывает на молодежь. Вы спросили, вы нам привезли еще одну религию? У нас здесь сотни сект уже. Прабхупада сказал, я вам привез то, что вы давно забыли. Религия здесь ни при чем, утратили знания. Утратили отношения с Богом. Религия есть, отношения с Богом нет. Почему? Человек сейчас верит и сомневается одновременно. Общество сомневается, но говорит, Бхагавад-гита говорит, Кришна, что сомнения к счастью не приводят. Для сомневающегося души счастья нет ни в этой жизни, ни в следующей жизни. Невозможно. Нужно иметь твердую веру, твердое понимание вещей. Поэтому философия дает твердое знание. На это можно основать веру. Но сама вера – это определенный сентимент. Это чувство, это счастье. Это вера в прекрасное, заложено в нас. Кришна означает все привлекающие, все прекрасные. Говорится, что жить ради постижения красоты – единственный смысл. Высшая красота открывает все. Высшая красота оценивает все правильно. Нет ничего превыше красоты, говорится. Там есть все – и знания, и форма, и поступки, и творение, и это все красота. И вот эти законы красоты также изначальные, неизвестны человеку изначально. Опирается на законы красоты человеческие. Он изучает человеческое тело, его пропорции, как античная культура, они так и делали. Но эти каноны они получили от полубогов. Потому что полубоги безупречные. Люди не очень красивые. Люди не всегда соответствуют классическим пропорциям ариев, как они утвердили. У них бывают некрасивые пропорции. Но полубоги, они красивые. Но, говорится, когда Кришна является, полубоги стыдятся своей красоты. Все полубоги стыдятся своей красоты. То есть источник красоты. В нашем понимании красота – это всего лишь форма, покрытие. Это используется в дизайнах современного мира. Машина должна иметь форму привлекательную, тогда ее хочется посмотреть. Любой предмет. Дизайн сейчас имеет огромное значение, реклама. Покрытие. Сделать красивое покрытие. И люди чувствуют, что это что-то значительное, если это красивое. Привлекаются, рассматривают, изучают, возможно, покупают. И в материальном мире красота, она поверхностная именно, большей частью воспринимает. А в Кали-югу особенно. Вся красота человека в Кали-югу зависит от состояния волос, написано в Ведах. Прическа делает человека, так считают люди в Кали-югу, что это исключительно прическа. Мои волосам большое значение, много шампуней, много всякого ухода за волосами. Если волосы выпадают, парики одевают, не мыслят жизнь без волос. Красота в волосах, говорится. Но в Ведах другая точка зрения. Красота истинная открывается во взаимоотношениях. Потому что созерцая объекты чувств, мы просто развиваем к ним привязанность. С привязанностью возникает вожделение. Из вожделения гнев. И гнев затмевает духовную память. То есть просто внешняя красота, она обманывает человека. Истинная красота – взаимоотношения. Поэтому если мы хотим увидеть красоту человека настоящую, это возможно только во взаимном служении. Любовь, которая сопровождается взаимным служением, пробуждает красоту духа. Человек становится дорог нам. Он может быть внешне некрасив, но это очень дорогой человек. Мы всем сердцем чувствуем, как он прекрасен. Это... Об этом размышляли многие, конечно же, писатели прошлого, и Гюго также размышлял, и многие другие, как это внешняя красота и внутренняя красота, что сильнее. Что сильнее, ведь люди привлекаются внешней красотой так сильно, что даже пренебрегают плохими качествами в человеке, готовы жить с ним, общаться, потому что он красив или богат. Вот они описывают, что же сильнее, что же могущественнее. Есть ли это вот внутренняя красота, которая сильнее внешней красоты, или мы по судьбе обречены подвергаться обману внешней красоты, что она сильнее, так мир устроен неправильно. И философы понимали, что мир не может быть устроен неправильно. Мир основан на истине, не понимали это. Значит, все же внутренняя красота должна быть сильнее. Но как ее открыть, как ее показать, как ее описать? Они иногда писали, Гюго написал, человек, который смеется, эту тему затронул тоже. Сложный писатель очень. Его читать тоже трудно. Бхагавад-гиту легче читать, приятно. Слог имеется в виду. Но он, конечно, гениальный писатель, его произведение цельное. И он многословный и тонкий. То есть, это, знаете, он пытается именно вот пробудить все эти тонкости переживания. Иногда человек скучает, когда не пробуждается у него, вот он читает, у него не пробуждается, и он засыпает. Он переворачивает страницу, что тема как будто бы одна и та же. Иногда так же читает писание, не пробуждается, он значит так, что же тут интересно, ничего интересного, нет, нет. Но когда пробуждается, вы можете погружаться туда, и это удивительно. И он написал, человек, который смеется, этот образ мальчика, который попал в рабство, его судьба такая трагичная, его сделали клоуном. Вырастили в какой-то искусственной пробирке для человека, которая искажает форму роста. Уродца вырастили, и даже пластической операцией морошили рот до ушей, чтобы он смешил людей в цирке, так на нем зарабатывать. Этого ребенка вот сделали таким. Человек, который смеется, называется. Он смеется не потому, что он веселый. И когда он был совсем маленьким ребенком, он был счастлив, потому что люди, он всех веселил. Там не появлялся, все сразу смеялись, показали пальцем, привлекал внимание, думал, о, какая моя жизнь успешная. Но достигнув юношеского возраста, он стал понимать, что судьба его на самом деле трагична. Не так, как он думал. Радости в этом никакой нет. В этой странной улыбке искусственной, в этом искривленном теле и его походке. Он урод. Как же он будет жить, его судьба? Будет ли у него семья, будут ли у него дети? Возможно, он почувствует любовь или быть любимым. Вопрос свой. Вот это ситуация. Будет ли такая у него внутренняя красота, настолько сильная, чтобы сделать его счастливым, привлекательным для людей? Читатель читает и думает, ну это же невозможно. Полюбить такого человека, даже если он хороший, невозможно. Он же отталкивающий, страшный ведь. Но это случилось, все произведение. Как вы скажете? Искусственно, надумано? Нет. Вот всем сердцем полюбила слепая девушка. Но нужно ослепнуть к этим мирским вещам, говорится, чтобы понять духовное. Это очень сильно. Это очень надежно. Нас очень ослепляют внешние формы. Так что такое красота Кришны? Внешняя она или внутренняя? И то, и другое. Разницы в нем нет. Если у нас внутри тела много того, что мы не хотим видеть и слышать, состав тела нас не привлекает, поверхность тела, мы считаем красоту внешней. В Кришне нет внутренности тела. Его тело абсолютно духовно, у него между духом и телом потери нет разницы. То что же за тело у Кришны? Тут описывается. 10 глава. Красота Кришны. Кришна называет Мадан Маханом, ибо он покоряет самого Бога любви. Он известен как Мадан Махан еще и потому, что принимает преданное служение девушек Враджа и благоволит к ним. Поправ гордыню Бога любви, Господь становится новым Богом любви и наслаждается танцем расы. А еще Кришна называет Мадан Маханом за его способность завоевывать умы женщин своими пятью стрелами – формой, вкусом, запахом, звуком и касанием. На шее у Кришны жемчужное ожерелье, подобное веренице белых уток, а на голове у него красуется павлинье перо, переливающееся всеми цветами радуги. Его желтые одежды подобны зарницам в небе, тогда как сам Кришна похож на только что собравшуюся тучу. А гопи похожи на колосья в поле, словно туча, проливающая дождь на поле, где колосятся злаки. Кришна орошает сердца гопи милостивым дождем своих лил. Во время сезона дождей в небе действительно можно видеть и вереницы уток, и радугу. Кришна в образе вриндаванского пастушка непринужденно расхаживает среди своих друзей. Но когда он начинает играть на флейте, все живые существа, движущиеся, неподвижные, дрожат от восторга. Из глаз у них льются слезы. Красивый пример здесь Прабхупада привел. Дождевая туча и колосья в поле. Возможно, кто-то из вас попадал в такую ситуацию. Я однажды случайно попал в такую ситуацию. Я ушел в пшеничное поле. Это было в Башкирии. Прямо край города. И огромный До горизонта почти, пшеничное поле, и такая дорожка идет. И никого. И пошел мантру повторять. Далеко, 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 далеко. Город почти исчез. Жаворонки, в общем, природа, красота, мантра, Кришна, все природа. Накрыла гроза, там, сильная вообще. Это был такой порыв мощный. И даже страх появился какой-то. И дождь лил, все там, конечно, промокло, и я весь был по колено в грязи потом. Что земля стала подниматься от воды, вот, и с ветром. И что меня поразило, сейчас подумал, вот неприятность, я попал в непогоду. А у меня программа через там, 2 часа, нужно еще успеть вернуться. И тут я сейчас буду весь мокрый. Ну, в общем, я стал думать о каких-то неудобствах. Но когда началась стихия, и ветер, и дождь, и тучи, и вот эти колосья поля, оно ожило все, как будто симфония заиграла. Это было потрясающе. Здесь такой пример. Кришна как грозовая туча, и эти гопи как колосья в поле. Это потрясающая картина. Все поле просто ожило, пшеничное. Стало разговаривать, двигаться, шевелиться. Стоп, так много народу вокруг оказалось. Казалось, никого нет, то есть наше сознание такое, я тут господин, единственный, наслаждающийся. Кришна показал тут много чего вокруг. Вы видите, примеры все эти. Об этом можно рассуждать, видите. Можно добавлять этот опыт, духовный опыт. Супружеская любовь к Кришне является высочайшим из его достояний. Он обладает всеми богатствами, всей силой, всей славой, всей красотой, всем знанием и всей отрешенностью. Но именно благодаря своей совершенной красоте Кришна столь привлекателен в любовных отношениях. То есть красота здесь выделяется как важнейшая, то есть все остальные достояния служат красоте, ради красоты. Мы тоже пытаемся обрести богатство, знания, но что нас вдохновляет к этому? Только красота. Вот это Кришна. Его главное его достояние. Такой совершенной красотой и супружеской привлекательностью Господь вечно обладает только в образе Кришны. Тогда как остыльное его достояние, присущее Господу и в образе Нараяны. В предыдущей главе мы читали о аватарах. Тут ошеломляющая была картина. Не всегда это слушать интересно людям, потому что, ну, просто описываются, какие аватары, как они выглядят, сколько их. Ну, просто как бы санки, сосчитывается все это. Без каких-то отношений, красоты не описывается. Ну, масштабы, то есть Айшварья его безграничностью описывается в аватар. Разных форм, конца нет. И источник всех этих форм один – Кришна. Это Чамчакалакум сам Кришна сту Бхагават Сваям, это подтверждается в Писаниях, иначе мы не сможем определить источник. И мы приводили пример, может быть, позавчера здесь. Пример, известный пример, если вы слышали эту тему раньше, но я повторю его. Как же из этих проявлений Бога, если много аватаров, конца и края нет, и они все Бог, как же определить, кто из них источник, они тоже вечные. Все не суть одно, говорится при этом. Это одно, суть одно. Все аватары, все проявления, суть одно. И, то есть он один и множественный одновременно. Хорошо, ну кто же этот вот единственный, кто стал многим из этих многих? Любой это значит, если он один. И вот есть пример, история. Бирбали Акбари. Бирбал, советник Акбара Великого, мусульманский правитель в Индии, Бирбал индус, браман. И он известен повсюду своим гениальным разумом, сверхъестественным разумом, Бирбал. Так что все просто ради интереса приезжают к Акбару, чтобы что-то услышать от Бирбала. Он мог читать мысли, он мог понимать настроение людей, мог видеть прошлое, будущее. Практически не было ни одного вопроса, который он не решил, самых сложных при дворе. Поэтому единственный индус был, занимал премьер-министр пост. И мусульманские министры, они все жаловались, почему ты держишь индуса здесь, но Акбар не отпускал его, это был его лучший друг, Бирбал. Они сотрудничали вместе, мусульмане и индусы. И вот соседний вассальный царь, который никогда не видел Бирбал услышал о нем, поразился и написал письмо Акбару с просьбой дружить. Пошли ко мне, Бирбала. Хочу увидеть его, пообщаться, убедиться в его разуме. На самом деле такие люди существуют, которые имеют такую память и так решать вопросы безукоризненно. И, пожалуйста, сделай то, что я тебя попрошу. Отправь его ко мне с посланием от тебя, с условием, что передал лично в руки царю. Вот то, что я тебя прошу сделать. Акбар прочитал, сказал, подумал, ну хорошо, мы друзья. Бирбал, это особое поручение правительственное к тебе. Вот пакет. В пакете было просто обычное письмо. Лично в руки передашь вот соседнему царю. Ты лично. Ну, когда Бирбал просто посмотрел на Акбара, он же понял, что здесь какое-то испытание. Но какое, еще не понял. Какое точно будет испытание, там при дворе он постоянно был испытатель. Его хотели сместить с этого поста все министры, мусульмане. И ему придумали всякие интриги, и он был к этому уже готов. Подумал, очередная интрига или что-то еще. Но Акбар был добрым, когда я говорил это. Бирбал взял этот пакет и отправился несколько дней в пути. Нужно было на конях. А тот царь соседний, он стал готовиться к приему Бирбала. Что он сделал? Он сделал 8 царей-двойников. Похожих на себя, все. Но хотя они не виделись никогда. Бирбал не видел этого царя в лицо. 8 тронов, все атрибуты царские, в общем, точные копии. И условие таково. Пакет лично в руки царю нужно передать. Сейчас он зайдет и увидит 8 царей. Тут мы проверим его разум, как он обнаружит меня. Вот они и готовились, весь двор знал все эти атрибуты, нужно все детали было точно сделать, использовать много золота, много всего. Труд был колоссальный при дворце. И вот наконец сказали, едет! Все переполошились, едет, садитесь на троны, скомандовал царь, все как цари, молчите, главное молчите, смотрите все величественно, играйте эту роль. Все слуги были готовы под страхом наказания. Эта дверь открывается, тут глашатай объявляет, премьер Акбара с личным, значит, пакетом. Дверь открывается, входит Бирбал, открывает глаза, увидел 8 царей, подошел к царю и дал, говорит, вам лично в руки пакет. Акбара. Так расстроился этот царь. Это же позор вообще, мы в дворцу, мы не смогли его обхитрить, обмануть, мы старались, тут столько работали. Как? Как ты это сделал? Объясни, пожалуйста. Бирбал, не позорь меня. Жестокая шутка. Бирбал сказал, ну это же очень просто. Когда я вошел, просто бросил взгляд на всех. Никто не выдержал этого взгляда, ведь я искал царя. Все покосились в ту сторону. Все от тебя зависят. Они все показали, где ты сидишь. И есть много историй в Пуран, как от Кришны зависит Брахма, Шива, даже аватары Вишну. Итак, это собрано, эти писания называются Бхакти Шастры, которые собраны именно о Кришне, потому что они иногда фрагментарны, потому что Вьясадева прямо написал это только в 10-й песне Бхагавата. Информация равная меньше 1% о Кришне. Но самое важное получается. Все остальное так или иначе связано с материальным миром, проблемами. И только история о Кришне не связана с материей вообще. Но люди пытаются это связать с материей, когда читают. Поэтому Шримад Бхагаватам составлен так, не 1/10 песни, 9 песен. Начинаем с первой и читаем по своим речам. 10-ю прочитать песню, нужно изучить предыдущие 9. Супружеская любовь к Кришне является высочайшим. Угу. Описывая несравненную супружескую привлекательность Кришны, Господь Читания погрузился в трансцендентный экстаз и схватил Санатану Госвами за руки и, прославляя удачу девушек Раджа, произнес стих Шримад Бхагаватам. Капьястапаки мачаран яд амушчарупам, лаванья сарам асамуртвам анантаситам, дри хи ибанти ануса в Хинавам дурапам яканта тама яшасаши я айшва рася. Какие же аскетические подвиги должны были совершить девушки Вриндавана, чтобы теперь пить нектар в виде Кришну, который является средоточием красоты, силы, богатства и славы, олицетворением привлекательности. Тело Кришны – это океан вечной красоты, по которому бегут волны красоты. Звук его флейты порождает вихрь. Этот вихрь вместе с волнами красоты заставляет сердца гопи трепетать, как сухие листья на деревьях. Когда эти листья падают к лотосным стопам Кришны, им уже не подняться. Здесь видите метафоры, философия здесь бессильна. Здесь в силу вступает духовная поэзия. Вот ее предназначение. Описать то, что невозможно описать по-другому, обычным языком. Есть еще поэтические способы. Там тоже большая наука поэзии. Там есть тоже разные размеры, ритмы существуют, слов, рифм. И они создают различные тонкие настроения. Нужно понимать эту расу, как использовать те или иные. Шримад Бхагаватам устроен, видите, если вы читаете главу за главой, иногда вы видите размер шлок один, а там размер шлок другой. Ритм, мелодия меняются, мелодика, в зависимости от того, о чем идет речь. И так, таким образом, это может проникать таким путем, поэтическим путем. Философия, она имеет свои границы, она суха. Но если добавляете чувства, это становится философией. Вот это гармония. Так, Кришну можно описать только в стихах, говорить. И с музыкой. Еще если и в танце хорошо, лучше. Если с большой радостью, еще лучше. А если еще, на самом деле, с любовью, то это верх совершенства. Тогда это будет, ну, наиболее полное описание. Просто говорить о его размерах, о его профессии, сколько было жен, меня не интересуется, 16108, а значит, он был вот такой вот, значит, привязан к женщинам. Они вот такие факторы изучают сухо, не понимая духовного смысла. Шишупал был таким. Все, что Кришна делал на духовной платформе, он критиковал на материальном уровне. Потому что на духовной платформе другие законы. Сколько жен у Кришны? 16 тысяч формально.
Больше.
Все живые существа являются его женами. Такой закон. Здесь мы просто играем эти роли и отбираем у Кришны, присваиваем себе. Но говорится, твоя жена тебе не принадлежит тоже. Она душа, которая принадлежит Богу. Заботься о ней, как о преданной Кришне. Вот настоящая культура. Все принадлежат Кришне. Цари, обычные люди. Другие живые существа в равной степени. Человек не должен гордиться своим происхождением, злоупотреблять своим положением, думать о себе выше, чем он есть на самом деле. Васудева Дата думал, что он хуже червя на озере. Так себя оценивал. А это великий человек. Нет такой красоты, которая могла бы сравниться с красотой Кришны, являющегося источником Нараяны и всех остальных форм Бога. Никто не обладает красотой, превосходящей красоту Кришны или равной ей. Чем еще объяснить, что богиня процветания, которая никогда не покидает Нараяну, оставила ее общество и подвергла себя аскезе ради того, чтобы получить возможность общаться с Кришной? Она до сих пор аскезу совершает во Вриндаване, чтобы понять красоту Кришны. Такова несравненная красота Кришны, являющаяся вечным источником всей красоты. Именно в красоте Кришна берет начало, любая другая красота. Любовь гопи подобна зеркалу, в котором с каждым мгновением все ярче отражается божественная красота Кришны. Каждое мгновение Кришны и гопи становятся все прекраснее, и между ними постоянно идет трансцендентное состязание. Чтобы узреть красоту Кришны, недостаточно выполнять все свои предписания, предписанные обязанности, совершать аскезу, заниматься мистической йогой, приобретать знания или возносить разные молитвы. Только тот, кто достиг трансцендентного уровня любви к Богу, кто преданно служит Ему, движимый одной лишь любовью, способен по-настоящему оценить трансцендентную красоту Кришны. Увидеть эту красоту, являющуюся квинтэссенцией всех достояний Господа, можно только на Галоке Вриндаване и больше нигде. Кришна наделяет форму Нараяны милосердием, славой и другими достоинствами. Однако у Нараяны нет мягкости и великодушия Кришны. Их можно найти только в самом Кришне. Ну, например, чтобы предмет был видим, чтобы красота проявилась, необходим свет. Люди об этом мало задумываются. Именно свет – проводник красоты. Если нет света, то нет и понятия красоты. Восприятия не будет. Мы видим свет, мы не видим предмет. Предмет остается там. Как же мы соприкасаемся с ним? При помощи света. Непосредственно воспринимаем свет. И в зависимости от света, также мы оценим, насколько красиво. Например, меня пригласили однажды в Курджиново. Я приехал, там поселение. Красивое место, Осетия недалеко, или как там немножко другие народности, Северный Кавказ. Река протекает, такая чисто гор, ну, здоровая такая атмосфера, такие сопки, как в Тирупати, красивые тоже, как капюшон ушедший. И там живут давно уже преданные, поселения сделали, Ершова и Курджинова, там пешком ходят друг к другу. Да, меня туда пригласили. И было солнечно. И, конечно, я после городов увидел, как здорово, конечно, жить на природе, как это красота, и река чистая, и воздух, и травы, и деревья, и кукуруза растет сама, знаете, как сорняк кругом. А местный человек говорил, вот здесь очень хорошо, когда приезжают в солнечную погоду, люди все хотят тут остаться. Но, говорит, вы не представляете, когда наступает время дождей, и солнца нет, насколько тут удручающая здесь картина. Все, говорит, в депрессию погружаются, без солнца. Серое все. То есть нет этого восторга. Удивительно. Солнечный свет тоже имеет свои качества. Вот когда он прямой, он, конечно, наиболее сильный, могущественный. Но здесь говорится другое. Это пример, сравнение, аналогия солнечный свет. Чтобы увидеть красоту Кришны, нужен не солнечный свет. Он источник солнечного света. Солнце светить его не может. Если мы просто видим Кришну материальными глазами, то подумаем, обычный человек. Ну вот божества. Можно подумать, просто металлические фигурки и все. Разве нет? И все же можете приобрести опыт, увидеть эти божества и даже разговаривать с ними. Он может через них общаться. Немало примеров. Это авторитетная практика, установленная в ведах. Из всех аватар говорится, Арча Мурти – самая милостивая, потому что для материалистов нет другой возможности увидеть Бога, кроме как вот сделать эту форму, писание вед, и соответствующим правилам поклоняться и служить этим божествам, кормить, одевать, предлагать, и через этот процесс начинать понимать, что такое живое существо. Это не металл, это не плоть, это не ногти и не волосы. Это дух. А дух может находиться где угодно. С фотографией можно разговаривать. Если даже такой духовный человек уходит с планеты, самадхи его остается, можно приходить и общаться с его самадхи. Никуда он не уходит. Это тоже свойство духа. Поэтому, чтобы увидеть Кришну, именно его красоту, почему гопи видят его красоту? Потому что они заняты служением, их любовь есть. И проявляется эта красота. И эта красота не физического характера. Она, здесь говорится, всегда умножается, развивается, никогда не стоит на месте. Ананда чинмая пьясад. Ананда блаженство. Чинмая пьясад. Растущее блаженство. Это еще другой признак Бога. Он не статичен. Красив, статичен, как ну, какая-то красивая, может быть, статуя, изображение. Но, да, он экстатичен, он динамичен. Его красота, она растущий характер имеет. И улыбка в духовном мире тоже имеет растущий характер. Физически мы не можем вывести. Максимум до ушей рот, но дальше мы не знаем, как мыслить. Это физические представления нас собьют с толку сразу же. Поэтому первый этап, я не это тело. Веданта Сутра это объясняет. доходит до этого. Если вам удастся понять Веданта Сутру, вы будете абсолютно, вы чувствуете, что вы не это тело. Если удастся проникнуть вот в философский смысл Веданты, очень легко вы почувствуете, что вы не это тело. Прямо на себе это осознаете. И вот с этого момента, когда человек понимает отличие материи и духа, он может приступить к изучению личности Бога через взаимоотношения, через служение. Другого нет изучения подхода. Там нет анатомии, психологии, там нечего изучать. Там дух. Дух — это взаимоотношения. Ананда чин май пхасад, характеристика. Мы должны войти в этот мир отношений счастья, позитива, любви, служения. То есть отринуть ложное эго, ложное вот это, что не сделал. Любовь гопи подобна зеркалу. Господь Чайтанья получил огромное наслаждение, получая. А стихов Шримад Бхагаватам, который он объяснял Санатане, привел еще один. Тут удивительный текст на санскрите, но тут такой курсив неразборчивый, я с трудом читаю. Ясяна нам макара кундала чару карна пра джаткалпа супхагам са виласахасам нитеца вамна таттрипур дришипирпипантьо нарьё нарашча мдита купита немешча. Наслаждение красотой Кришны было для гопи постоянным праздником. Но они с огромным удовольствием смотрели на прекрасное лицо Кришны, его уши с покачивающимися серьгами, высокий лоб, улыбку. Наслаждаясь красотой Кришны, они сетовали на Творца Брахму за то, что он создал веки, мигание которых мешало гопи непрерывно созерцать Кришну. Вот та проблема была. Глаза моргают. Кто это сделал вообще? Ну, это кто-то не в сознании Кришны работает. Брахма. Брахма не в сознании Кришны для гопи. Они его критикуют. Плохая работа. Слоги ведического гимна, называемого Кама Гайтри, сравнивают с лунами, которые восходят в Кришне. И царь всех лун — лицо Кришны. Согласно этому метафорическому описанию, в Кришне присутствует множество полных лун. Его лицо — полная луна, его щеки — полные луны, пятнышко сандаловой пасты на его лбу — еще одна полная луна, а сам его лоб — полумесяц. Ногти на пальцах его рук и ног — тоже прекрасные полные луны. Таковы 24,5 луны, средоточием которых является Кришна. Это все можно разглядывать, говорится, вечно. Но в этом мире человек не может взгляд оторвать от огня, воды и облаков, так? Завораживает. На облака может смотреть бесконечно, на огонь может смотреть, не отрываясь долго. Они разнообразны. И лик Кришны не статичен так же, не просто портрет. В зависимости от нашего настроения служения, он меняет окраску. Он тут же реагирует, отвечает, реагирует. Он знает все. Он знает любые движения сердца. Можно сказать: Кришна, я тебя люблю. Посмотрите и увидите. Серьезный взгляд отстраненный. Потому что в сердце у вас этого нет. Так можете общаться с божествами начать. Когда две ученицы Прабхупады, молодые, служили божествам в храме, они спросили Прабхупада: а как понять, что Кришна доволен нашим служением? И Кришна будет доволен твоим служением, может даже тебя поцеловать. Вот так ты понимаешь, почему ты сама это поймешь. Серьги, глаза и брови Кришны словно танцуют. Это очень привлекает девушек раджа. Благодаря деятельности, которой человек занимается в преданном служении, его желание служить Кришне становится все сильнее. Для чего еще даны нам два глаза? Как не для того, чтобы созерцать лицо Кришны. Так как двух глаз недостаточно, чтобы вдоволь насмотреться на Кришну, человек ощущает свою неполноценность и погружается в скорбь. Эта скорбь немного уменьшается, когда он начинает критиковать созидательные способности Творца. Тот, кто не может наглядеться на лицо Кришны, сокрушается. Почему у меня не тысячи глаз, а только два? Да и тем мешает мигание век. Видно, создатель этого тела не отличается разумом. Он просто ремесленник, не сведущий в искусстве экстаза. Он не знает, как сделать все таким образом, чтобы человек мог видеть только Кришну. Сладость тела Кришны всегда наполняет умы гопи блаженством. Кришна – океан красоты. Его прекрасное тело, лицо, улыбка неотделимо привлекательны для умов гопи. Кришна Карнамрити. Говорится, что тело Кришны сладостно, лицо его еще слаще, а самое сладкое – это его улыбка. Однако одновременно нарушается состояние, когда одновременно нарушается состояние всех трех дош, доши – это составляющие тела, знаете, начинаются судороги. Подобно этому у совершенного преданного Кришны возникают судороги, когда он смотрит на тело, лицо и улыбку Кришны, пораженный их красотой. Бывает, что преданный, созерцающий красоту Кришны, остается погруженным в океан трансцендентных судорог, не получая никакого лечения, подобно тому, как при обычных судорогах человек никогда не может даже выпить воды для облегчения, поскольку врач этого не разрешает. Иногда мы видим такие признаки у преданных во время киртанов. Судороги. Не у всех. Преданный остро ощущает отсутствие Кришны. Ведь когда Кришна нет рядом, преданный не может пить нектар его красоты. Когда звучит божественная флейта Кришны, неудержимое стремление преданного слушать ее проникает сквозь оболочки материального мира и достигает духовного неба, где трансцендентный звук флейты входит в уши гопи, а также тех, кто следует за гопи. Звук флейты Кришны живет в ушах гопи. Поглощенный этим прекрасным звуком, постоянно усиливающим их экстаз, гопи не слышат ничего другого, и потому не могут должным образом отвечать на вопросы родственников. Услышать может любой человек при подготовке, но мы слышим недалеко от наших привязанностей, так скажем. Например, человек отходит от своего багажа на какое-то расстояние на вокзале. Он постоянно внимательно слушает, что там происходит. Там никто не подошел, и он не может с вами общаться внимательно, потому что он связан. И также мы с этим материальным миром связаны. Мы слышим о Кришне, мы на работу. Мы в этом процессе находимся, и нам пока еще трудно слушать о Кришне так вот отрешенно, без всех привязанностей совсем. То есть это процесс должен быть, подготовка должна быть. Как и обязанности исполнять, и еще слушать о Кришне, это наш вопрос, не так вечный, многих. Как это сочетать, потому что вот отвлекают обязанности, Кришна отвлекает от обязанностей, обязанности от Кришны. Пока мы не поймем, что обязанности – это и есть Кришна тоже. Можно думать о Кришне, выполняя свои обязанности. Кажется, можно все соединить, где-то так и написано. Но пока мы еще не всегда это умеем делать. Потому что внешние вещи нас могут еще отвлекать. Еще внутренняя красота не пробудилась полностью. Так Господь Чайтанья поведал о трансцендентной природе Кришны, о его экспансиях, о красоте его тела, обо всем, что связано с Кришной. Одним словом, Господь Чайтанья раскрыл Кришну, суть всего сущего, таким, какой он есть. Так глава закончилась. Красота Кришны. Следующее будет называться служение Господу. Вы говорите, а что ж такое служение? Что это за деятельность такая? Как это красоте служить? Не испортим ли мы эту красоту? Что к ней можно добавить вообще? Если он абсолютно красив, я себя добавлю, я украшу, нет? Есть много вопросов. Нужно ли ему наше служение? Это вопрос. Это будет описываться. Какие будут сейчас вопросы?
В материальном мире все крутится вокруг отношений. избавиться от желания наслаждаться противоположным полом и добиться человеческой красоты.
Как мы можем преодолеть по Вегиту материальную природу, которая меня тоже привлекает?
Отвлекает.
Потому что это энергия Кришны. Мама моя, Доротея. Кришна говорит, мама моя, моя энергия. Поэтому она очень привлекательна. Но вот медитируйте на это слово. Это энергия Кришны. Муж – энергия Кришны. Жена – энергия Кришны. Деньги – энергия Кришны. Я работал. Мерседес купил. Но это тоже энергия, тоже Кришна принадлежит. Вот тут расстройство, видите. Не всегда могу согласиться с этим. Занимать это в служении Кришне таким образом постепенно можем занять все. Постепенно. Что-то мы сейчас можем, что-то не можем занять в служении. Начинается с того, что нати Боже, что нам не гоже. Это мы можем отдать. То, что нам и не нужно, пожалуйста, забирать. Лишнее все можем пожертвовать, как-то скрипя сердце. Это начало. Но человек еще жаден, как бы привязан, но он, кто там, не нужно же все равно. Цветы для божеств, для фермы, для храма нужно много цветов. И при этом ездили на рынок, денег-то нет таких, там, жили-то просто. А божествам нужно служить с пышностью, еще цветов не выращивали тогда. Ну вот на алтарях. Во всех городах такая проблема. Но на ферме можно вырастить много цветов. Сейчас выращивают. Какое-то время они ходили на рынок и просили пожертвования. Или в киоски. Вот эти сломанные, не кондиция, ножки. Они не могут их продать, люди не покупают. Букет нужен с ножками. Говорит, ну у вас же все равно остаются вот эти головки. Можете жертвовать для Бога? Он говорит, ну это да, мы все равно это выбрасываем. Но не нужно это, мы берем. А потом, позже, они уже познакомились ближе с преданными и сказали, так вам... Почему без ножек-то нужно? Вы же Богу служите. Им же интересно становится. Они же жертвуют уже, у них появляется какое-то отношение. А говорит, а нам нужно для гирлянд, там как раз ножки не нужны. Они так радуются, говорит, вот так мы служим Богу тоже, оказывается. То есть мы это уже сознательно делаем, нет жадности, нет чего-то еще, а уже с любовью, вот мы уже растем, видите. Они радуются. То есть такой рост, прогресс. И уже можем потом с ножками жертвовать какие-то. Уже обрели способность, видите. А если мы достигнем совершенства, можем все отдать Кришне и ничего не потерять. Обновление называется. Потерь нет. Есть обновление в духовном мире. А здесь называется потеря. Отдал, и теперь мне ничего нет. Нет, лучше ничего не жертвовать. Но если мы неправильно это делаем, так и произойдет. Это глупость. Говорит. Отдавать туда, что не принадлежит Кришне, это неправильная жертва. Это как раз глупость. Неправильное использование денег – это и есть большая проблема. Либо их они хранят, прячут, либо тратят на чувство наслаждения в каких-то неправильных руслах. И поэтому у них нет роста. Ни финансового роста, ни морального роста, ни духовного роста. Ничего нет. Нужно знать, чтобы Кришне это предложить надо, нужно знать процесс, как это сделать. Это служение называется. Это искусство, это великое искусство служения. Профессия может любая использовать. Именно вот разум и дух должны участвовать. Это и есть секрет процветания, ягья. Третья глава Бхагавад-гиты это подробно описывает. Как процветает материальный мир, за счет чего.
Вчера читали «Нектар преданности», там написано, что Кришна привлекательный самый. Но есть преданное служение более привлекательное, и оно привлекает его. А потом дальше написано, что есть счастье в сознании Кришны, и есть счастье преданного служения. И я маленько не пойму, в чем разница между ними.
Есть, это описывается в начале, помните, если вы читаете «Нектар преданности». Бхакти Самрита Синдху в изложении Прабхупады, произведение Рупы Госвами, то он описывает счастье разных уровней в начале, начальной главы. Потому что все к счастью стремятся, он дает классификацию счастья. от простых низших представлений до конечных. И там есть счастье материального мира, оно основано на развитии ситх, способностей. Если вы обладаете ситхами, вы можете чувствовать, что вы счастливы в материальном мире, потому что можете управлять материей, как вы хотите. Йоги, ситхи, йогические ситхи. Люди вот сейчас очень заинтересованы многие в йогических ситхах, что они будут вот это счастье. Но далее говорится, счастье осознания души своей превосходит счастье йогических ситхов. Поэтому, когда йог достигает сознания духа, он не возвращается к этим ситхам, не желает. Но выше этого счастья, осознания брахмана, я душа, и еще есть безграничный брахман, духовное счастье. Духовное счастье превосходит все уровни счастья, но, говорится, счастье, сознание Кришны, что есть личность Бога, выше этого. Что этот брахман имеет еще форму, с которой ты можешь лично общаться. И уже сама любовь к Богу и служение – это вершина. Закончим. Есть градации, вот, которые вы читаете. То есть духовное счастье и счастье в сознании Кришны – это тоже разные вещи. Можно это объединить, но можно и различить. О ситхах говорится. Там о деньгах вообще ничего не говорится, как о счастье. Потому что как раз деньги, по факту, человек идет самым несчастным сразу же, как только он задумывается о богатстве. Он сразу теряет радость. Я не богат. Зависть проникает в сердце. Если он наступает на путь обретения богатства, то начинает трудиться, как осел буквально. Безрадостно трудиться. С напряжением. Потому что деньги сковывают отношения. Начинаете видеть людей выгодных, невыгодных. Все, счастье уходит. И когда зарабатываете деньги, еще больше тревоги, чтобы не потерять эти деньги. А их все равно нужно тратить. И вы всегда волнуетесь, когда тратите эти деньги. Что покупили еще, качественно, некачественно, обманули, не обманули, боже мой, конца и края нет. Но если вы еще теряете богатство, то скорби нет конца. То есть от начала до конца это путь к счастью не относится никак. Счастье материально начинается с обретения способностей, а не денег. Но выше этого душа, выше этого служение, выше этого любовь к Богу. Служить можно и без любви, используя разум просто. Можно понять философию и понять, я слуга Бога, да, все правильно, я должен выполнять свой долг перед Богом, я буду служить Ему. Регулируемо, честно исполнять свой долг, все перед Богом, богобоязненно, соблюдая Его законы. Но выше этого, когда человек уже в любви действует, это вершина всего. Счастье, осознание брахмана, в этом не идет никакого сравнения, говорит. Если преданному такому предложат раствориться в брахмане или спуститься в ад, он скажет, я лучше пойду в ад, чем потеряю отношения с Кришной в брахмане. Вот такая история.
Да. Спасибо большое за лекцию, Чанчан. Хотела бы еще спросить по поводу желания реализоваться именно в материальном плане. Оно присутствует, и в то же время присутствует очень хорошее знание, даже реализованное, о том, что это в конце концов приведет к разочарованию. Это есть, и в то же время есть, как будто бы, Кришна предоставляет возможность наоборот реализоваться в духовном, потому что есть и время, и ресурсы, но в то же время это желание реализоваться в материальном плане остается. Так как лучше, что несмотря на это знание, оно хоть и реализовано, что это все равно приведет к разочарованию, все равно разочароваться потом еще раз.
Или любая материальная деятельность приведет к разочарованию. Это нормально. Преданный к этому готов, никаких проблем. Мы готовы к этому. Это не означает, что мы не должны работать в материальном мире. Мы должны реализовываться. Но к этому мы готовы. Как на буддийской практике есть такая, рассказывали пример. Они рисуют эти вот мандалы порошками. Глаз не оторвать, какая красота монахи делают. Они сосредоточены, то есть у них есть традиция. Очень красиво. И везде показывают, фотографируются и успевают. Потому что сейчас придет другой монах и опрокинет все. Они готовы к этому. Это разная вещь. И он реализовывается в следующей мандале. В следующей он не стоит на месте. Вот в чем дело, видите? Потому, да, нам придется потерять все, что мы делаем. Но мы готовы к этому. Мы готовы реализовываться дальше. Мы не стоим на месте. Мы стоим скорбеть на месте. Все, потерял. Все, конец. Никакой тебе не конец. Конец мандали. Продолжай свою деятельность. То есть мы к этому готовы. Это наша философия. Так же, как преданные должны быть готовы к смерти. Это не должно быть чем-то для нас странным. Мы должны иметь развитое сознание. Не думать, что смерть никогда не придет. Сегодня точно не придет. Завтра тоже не жду. Может быть, когда-то. И так всегда. Это иллюзия. Может, в любой момент прийти смерть. Преданный готов к этому. Что он скажет? Спасите мою жизнь. Он скажет, Кришна, когда смерть придет. Он должен быть готов к этому. Никто не спасет нашу жизнь в какой-то момент. Это невозможно. Поэтому не беспокойтесь. Разочарование, элементы разочарования должны быть. Это опыт. Это хороший опыт. Но если вы в сознании Кришны, вы не будете глубоко страдать никогда. Просто поймете, что Кришна хочет, чтобы я продолжал.
Махараш, а вот то, что касается мандалы, да? Когда это не привязанность к результату, то есть тоже нравится сам процесс создания мандалы, и это намного важнее, чем результат, к которому мы привязываемся, да?
У меня один художник есть знакомый из Дальнего Востока, мы еще с юности знали друг друга. Он известный был художник там, живописец. Он писал полотна, я был в мастерской, видел картины. Ну, какие-то выставочные работы, что-то продавалось, как-то он жил неплохо. Но он мечтал творить выше всегда. И не мог подняться, он страдал от этого. Что вот какого-то потолка достиг, и все. И остальное просто, ну, как на заработок штампует. Нет этого интереса, творческого вкуса, процесса. Потерял вдохновение. И закончилось тем, что он в мастерскую приходил свою, членствую художнику, отдельная мастерская, у них там все, свободный режим, график для творческих людей. Нет такой купеческой работы. Свободный художник называется. И дошло до того, что он приходит в мастерскую, и работать не хочет, ложится и спит целый день. Все. Конец, говорит мне, моему творчеству. Я говорю, повторяй Хари Кришну. Он говорит, хорошо. Буду. И через несколько дней мастерская сгорела. Со всеми картинами все. Он сначала чуть не застрелился. Но это моя жизнь вся, говорит, это же все мое творчество. Но потом он стал делать вещи гораздо лучше, вот то, что он ожидал. Вот после этого он стал делать на несколько уровней высших произведений. Вот нужно отказаться, выбросить из рук то, что есть, чтобы взять что-то новое. Так, дух отречения дает нам свободу в передвижении. Человек привязанный, никуда не двигается. Он просто страдает и боится. Поэтому выполняем свои обязанности в духе отречения. Как мы? Мы тоже с вами расстраиваемся иногда. Идем к гуру и спрашиваем, что делать, гуру, раньше проблема. Просто продолжай. Ответ такой, просто продолжай процесс. Гуру Махараджа только что умер, я в тонком теле, что делать? Продолжай служить Кришне. А что еще делать? Даже когда нет тела, можешь думать о Кришне, это тоже служение. Всегда это можно делать. Я умер, мне конец, тебе не конец. Тело оставил, пошел дальше, давай, двигайся.
Может, быть, девушка кто-то отвлекался?
Еще раз?
Может, ли девушка или женщина отвлекаться?
Отрекаться?
Да.
Конечно, может. Но нужно осторожно это делать. Муж не поймет. Нужно это делать в сердце. Не внешне. Внешнее отречение для женщин не рекомендовано, только для мужчин. И то в свое время. Не практикуется внешнее отречение женщины. Она живет в семье, у нее она заботится отец, заботится муж, заботится дети выросшие о женщине. Она в сердце отреченная должна быть. Она это вот в служении Богу. Ее отречение, самое большое отречение заключается в том, что она выращивает сына, вкладывает туда всю свою жизнь и душу и отдает его миру. Это великое отречение для женщины. Это великое отречение.
Также можно сказать, что отречение это не привязываться, да? то есть сердце, обучение сердца, это значит не привязываться к каким-то материальным, каким-то событиям, ситуациям, материальным вещам.
Иногда отречение понимают как разрыв отношений. Люди неправильно понимают, что я тебя больше никогда не увижу и знать не хочу. Но Прабхупада говорит, одному ученику написал, что муж и жена никогда не разлучаются, даже когда муж принимает саньясу. Внешнее отречение, не должен видеться с женой. Даже тогда он должен быть уверен, что о жене позаботится общество, чтобы спокойно заниматься служением. Прабхупада заботился о своей семье после саньясы. Хотя не встречался с женой, по правилам. Попытайтесь понять, это не разрыв отношений, это просто другой уровень отношений. Мы ничего, тут потери нет на этом пути. И нет также присвоения какой-то собственности, тоже нет. Это свобода. Поэтому внешнее отречение не практикуйте. Да ну, практикуйте его как? 4 принципа, 16 кругов. Достаточно. 4 регулирующих принципа, 16 кругов. Достаточно отречения. Вот это мы должны твердо усвоить. Вот это мы должны всем сердцем принять как свой образ жизни, полюбить это. Остальное будет развиваться естественным образом. Если вас кто-то вовлекает в эти нарушения принципов, вы не должны поддаваться, вот это и отречение. Что касается работы, семьи, нет таких правил, чтобы оставлять семью ради духовной жизни. Это произойдет естественно в свое время. Никого не беспокоит. Иначе мы вести себя как сумасшедшие. От матери отрекся, от страны отрекся, от института отрекся, от детей отрекся. Это что-то сумасшедшее доктор. Они не вам принадлежат, говорится. Они Богу принадлежат. Чего вы отрекаетесь? Это все искусственно надумано, внешнее отречение. Оно необходимо тогда, в особых случаях. Когда человек уже выполнил все свои обязанности, он принимает это отречение, чтобы не возвращаться снова к этой майе, которую он уже прожил. И в проповедь уходит, в служение Богу полностью. Сам по себе саньяса не дает совершенства, она дает возможность погрузиться в служение полностью. Но если вы можете служить Кришне в своей ситуации, это и есть саньяса полностью.
Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. У меня вот такой вопрос. Вчера читала списки вопросов, вот, дополнительные Девакинанды. Тут написано, что вы посоветовали бы преданным.
Что вы посоветуете преданным через год после получения посвящения, он стал испытывать трудности, духовной тяжести, семье, работе, трудовой.
Через год столкнулся с трудностями?
Да, да.
Ему повезло, что через год. Обычно все до посвящения сталкиваются с трудностями, с большими. И вопрос, почему мы не должны сталкиваться с трудностями? Вот вопрос у меня тоже странный. Почему при этом так думают? Мы сами натворили в прошлом дел, а теперь мы не должны сталкиваться с трудностями. Это как так получается? Где же наши знания? Посмотрите на жизнь пандавов, на жизнь любого святого. Это что, легкая жизнь? Это легкая жизнь? Это такие испытания? Не всякий рискнет? Конечно, это прославляет их, это интересно, говорить на такие героические темы, но что касается меня, я говорю, через год трудности пришли. Что же делать Гуру Махарадж? А если копнуть, какие трудности там, яйца выеденного не стоит. Просто немножко потерпеть, проблема-то в уме у человека в основном. Нет ни одного преданного трудности, я по лицу вижу. Придумали все. Вот в уме, если поговорить, такие проблемы вообще. Вот ум надо контролировать. Какие трудности? Просад едят. Никто с голоду не умирает. Серьезных каких-то проблем ни у кого нет. Как правило, преданные живут нормально. При этом они спокойны, потому что если даже денег нет, они знают, можно пойти к преданным, поесть просад в любое время. Деньги не нужны вообще. На ферме можно послужить, там накормят. Да, какие проблемы вообще? У нас тут столько всего. Уже столько возможностей появляется. Я не знаю, о каких проблемах преданные говорят, трудностях, которые нельзя терпеть. Господь не посылает те трудности, которые человек не может преодолеть, говорится. Терпите. У кого нет трудностей? У всех есть трудности. Ну, все же улыбаются все равно.
У меня был вопрос на засыпку.
Видимо, у кого-то какие-то острые трудности, жалуются слишком часто. Жалуются, когда сильно кто-то жалуется, мы реагируем на это. Ой-ой-ой. Но можно не жаловаться. Особенно. Если нужна помощь, просто просите помощи. Не надо жаловаться. Беспокоить умы. Нужна помощь, просите помощи. Вот так, пожалуйста. Вот, нет, скажем, денег на лекарства. Ну, дайте денег на лекарства, какие проблемы. Чего жаловаться? Вот жена уходит. Ну и... Какая проблема вообще? Если она уходит, как ты ее остановишь вообще? Если ей с тобой плохо, зачем ты ее при себе будешь держать? Но у нас правило не разводиться. Да нет такого правила, если невозможно. Почему? Почему? Всегда есть исключения. Правило, конечно, есть, но если это невозможно, зачем же продолжать искусственно? Всегда есть решение, какой-то выход. Я не вижу проблем никаких. Мы против воли же не действуем. Да-да.
Спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, насколько мне помнится, читание Чайтаны, да и стало быть, учения Господа Чайтаны были написаны на бенгальском, да? То есть получается, что бенгальский и санскрит, они как бы могут друг друга дополнять, взаимозаменять. Это настолько же совершенный язык,
как... Нет. Бенгали простой деревенский язык. Так о нем говорят. На простом деревенском языке написано читание Чайтаны, бенгали. Там много исходных слов с санскритом, но это больше как бы такой бытовой санскрит. Я не разбираюсь, правда, в языках хорошо, но бенгали очень простой язык. Это нужно было иметь недюжинный талант, чтобы написать читание Чайтанамриту на бенгали. Ну там, кроме прочего, много цитат из Шримад-Бхагавата там введено в читание Чайтанамриту на санскрите. Но настолько потрясающее читание Чайтанамриту, там столько трансцендентного вкуса, что кто это предвидел? Байстан Сарасвати или Бхактивинода Тхакур? Они это предвидели, сказали, что придет время, люди будут учить бенгали специально, чтобы читать на бенгали читание Чайтанамриту. Там столько вкуса, то есть этот язык прославил вот это произведение. Меня однажды спросили в Казахстане некоторые влиятельные люди, как сделать казахский язык, ну, престижно поднять его. Люди не хотят учить казахский язык. Даже казахи забывают его. Говорят, вот мы хотим сохранить. Как? Ну, напишите что-то значительное на казахском языке, люди будут читать на казахском языке. Нужно писать что-то, создавать какие-то произведения возвышенные. И люди будут читать. Язык сохранится так. Если будет только ругаться на казахском, то люди будут слышать санскрит, чтобы понять возвышенную философию. Также русский сейчас недостаточно, нужно тоже санскритские слова нам изучать, потому что русский тоже теряет все, тоже становится таким языком поверхностным. Но если мы создадим на русском языке, на казахском, на любом языке, это поднимет дух. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай. Гуру Премананда.